Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1242-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. Мы с вами в Откровении, 2 глава. В прошлый раз мы остановились на 11 стихе, сегодня начнем с 12-го. И речь пойдет о церкви в Пергаме, или Перги, как иногда называли этот город. Но, честно говоря, произношение здесь, пожалуй, не столь важно. Хотя меня иногда упрекают в том, что я какие-то ударения неправильно ставлю и так далее. Знаете, особенно если мы говорим о древних названиях, о древних городах, то здесь действительно бывают разночтения. Но давайте все же называть этот город Пергамом. И прочитаем 12 стих 2 главы Откровения Иоанна Богослова. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». И давайте здесь пока остановимся. Вот так начинается письмо Христа к церкви в Пергаме. Письмо, которое он передал через апостола Иоанна. Эта церковь вписывается в церковную историю в период с 314 года до конца VI века нашей эры. Это время можно назвать временем неограниченного разгула язычества. Это время, когда мир вошел в церковь, и церковь стала все дальше уходить от личности Иисуса Христа. Вообще говоря, предполагалось, что церковь идет в мир. В данном же случае, вот именно так, мир вошел в церковь. Разумеется, Иисус обращается здесь через Иоанна не только к церкви в целом, но и также к конкретной общине, которая находилась в Пергаме. И поэтому я хотел бы сказать несколько слов об этом конкретном городе. Город Пергам многие считали одним из наиболее изысканных городов в Азии. Во-первых, он находился в весьма живописных местах, в регионе, называемом Мизия. Сэр Уильям Рэмзи пишет, что именно этот город в полной мере заслуживает эпитета «царский». Именно в этом городе был построен первый храм в честь Цезаря Августа, императора Августа. Вот как раз поэтому город называется царским. Цезарь часто бывал в этих местах. Ведь зимой в Риме становилось холодно, и император любил приезжать именно сюда, в Пергам. Среди прочего, здесь был курорт, на котором люди поправляли свое здоровье. Ну и вообще, это был и правда весьма значимый город. Так что мы можем выделить три великие города на побережье. Эфес на юге, дальше Измир или Смирна, о котором мы говорили в прошлый раз, и, наконец, Пергам на севере. Хотя, впрочем, Пергам находился не на побережье, он все-таки находился немножко вглубь, но, тем не менее, это был великий город. Хотя, с другой стороны, по большому счету, надо признать, что у этого города не было перспектив, потому что он находился вдали от крупных торговых путей, которые шли с востока к берегу моря. Но все же это был великий и весьма укрепленный город. Он был построен так, чтобы устоять в случае вражеского нападения. Когда-то этот город был даже столицей Пергамского царства. До сих пор сохранился Пергамский акрополь, а также развалины языческих храмов и развалины города. И сами эти развалины тоже весьма впечатляют. Мы с вами сегодня будем говорить о том, что и как выглядело в этом городе, и вот представление об этом мы как раз и получаем из сохранившихся развалин. Итак, акрополь возвышался над всей долиной рек. Кстати, именно три реки составили первый естественный рубеж или естественный уровень защиты вокруг города, который стоял на горе. И приезжая в этот город даже сегодня, вы можете увидеть и гору, и развалины. Территорию древнего Пергама в свое время захватил Александр Македонский. Ну а город, о котором идет речь в Библии, был построен все-таки позже. Построил его Лисимах, один из генералов Александра. И именно под руководством Лисимаха Пергам и стал великим городом. На этой возвышенности были построены языческие храмы. Там был храм Афины, храм Деметры, храм Геры, храм Диониса, храм Асклепия, бога исцеления. И там же находился также великий жертвенник Зевса. Кстати, его можно увидеть и сегодня. Он возвышается над всем остальным. Пергам был действительно велик. И при этом он практически всецело предавался язычеству. Религия здесь, конечно, считалась важной. Но именно религия, а не отношение с живым истинным богом. В Пергаме находилась также одна из крупнейших библиотек языческого мира. В ней было более 200 тысяч книг или рукописей. И написанные многие из этих рукописей были на новом для того времени материале. Ведь до этого в основном писали на папирусе. Ну а здесь стали использовать кожи или пергамент. Кстати, слышите, откуда происходит само слово «пергамент»? Так вот, эту огромную библиотеку Марк Антоний подарил своей возлюбленной Клеопатре. А она, в свою очередь, отправила ее в Египет, в Александрию. И вот как раз Александрийская библиотека считалась одной из величайших библиотек античности. И большую часть этой библиотеки составляли как раз рукописи из Пергама. Но и это еще не все. Если вы попадете в Стамбул, то в Софийском соборе вы сможете увидеть, например, древнюю вазу, которую как раз и вывезли из Пергама. Да, когда строили Софийский собор, использовали также материалы, использовали украшения из других сооружений, религиозных сооружений тех регионов. Мы с вами уже говорили о том, что часть колонн привезли из Смирны. Так что, когда враги все-таки заняли этот город, они его разорили по полной программе и разрушили, без всякого сожаления. Однако именно Лисимах в свое время привел Пергам к процветанию. Ну а мы возвращаемся к тексту и перечитываем вторую главу книги Откровения Иоанна Богослова, 12 стих. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Этот острый с обеих сторон меч – это Божье Слово. И именно Божье Слово – ответ на то, в чем человек нуждается, а также ответ на человеческий грех. Как вы помните, проблемой Пергама была лжерелигия. Да, в повседневной жизни этого города подчеркивалась ведь именно религия. И доказательство тому – роскошные храмы, которые там были. И противостоять всему этому можно было лишь единственным способом – Божьим Словом. И дальше мы читаем 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Вы видите, что Господь хвалит эту церковь. И есть несколько причин для такой похвалы. Во-первых, Господь учитывает внешние условия, обстоятельства, в которых жила эта церковь. И, кстати, Господь всегда учитывает внешние условия. Это применимо и к нам с вами сегодня. Знаете, иногда я склонен осуждать других людей, даже при том, что они живут в обстоятельствах, оказавшись в которых, мы с вами, возможно, поступали бы еще хуже, чем они. Ну или я уж точно поступал бы еще хуже. Но наш Господь все это замечает и учитывает. Мы читаем: «Ты живешь там, где стоит престол сатаны». Ну то есть религия была огромным бизнесом. И можно сказать, что резиденция сатаны была как раз там, в Пергаме. Это, кстати, хороший ответ тем, кто полагает, что сатана находится сейчас в аду. Нет, ничего подобного. Строго говоря, ад еще не открылся. и откроется он только к концу книги Откровения Иоанна Богослова. Ну а сейчас сатана продолжает ходить туда-сюда по этому миру, ища кого бы пожрать. Но у сатаны вполне может быть и престол, или, так сказать, сатанинский штаб. И вот как раз в те времена он, этот самый сатанинский штаб, находился именно в Пергаме. Мы с вами еще увидим, почему этот город был для сатаны столь привлекательным. Полагаю, что с того времени сатана перемещает свой штаб с места на место. Возможно, сегодня он находится в одной из мировых столиц, хотя утверждать это я не берусь. Но в том городе, в Пергаме, были самые разные религии, самые разные культы и секты, так же, как сегодня во многих мировых столицах. Ты смотришь и можешь найти практически все, что угодно. И вот здесь есть одна деталь, которую я долго не понимал. Помню, где-то через пару лет после покаяния я стал свидетелем разговора двух уже пожилых христиан. Они обсуждали некий город, куда им довелось ездить, и они говорили о том, что там, во время этого богослужения, во время этих миссионерских встреч, они чувствовали противление сатаны. Один из них даже сказал: «Такое ощущение, что в этом городе престол сатаны». Другой ответил: «Да нет, не престол. Возможно, маленький такой престольчик». Я тогда думал, что они шутят. Потом несколько раз мне доводилось слышать подобные разговоры, и на протяжении еще нескольких лет я продолжал не понимать. Но потом, посещая разные места, бывая в разных городах, я столкнулся с этим ощущением лично. Это когда ты приезжаешь куда-то для того, чтобы проповедовать Евангелие, или для того, чтобы наставлять христиан, или для того, чтобы ободрять христиан, чтобы встречаться с христианами. И ты чувствуешь прямо такое конкретное, зримое, ощутимое противление. Ты чувствуешь, насколько этому городу все равно. И ты чувствуешь, насколько непросто, насколько нелегко церкви, которая в этом городе. Я тогда спросил еще одного моего знакомого. Я говорю: вот есть такое чувство. Но есть ли этому библейское объяснение, библейское обоснование? И вот он мне тогда и привел этот фрагмент из второй главы Откровения Иоанна Богослова. Обращаясь к поместной церкви в Пергаме, Господь говорит: «У тебя престол сатаны. Я знаю, что это такое».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Хочу поделиться с вами одним предположением о смысле вот этих слов, что престол сатаны находился в Пергаме. Возможно, это было связано с большим количеством языческих храмов, располагавшихся в этом городе. И на самом деле храмы эти также весьма интересны. Ну, например, там был величественный храм Афины. Когда входишь в городские ворота, это первый храм по левой стороне. Ну а над ним, над этим храмом, как раз и находилась Пергамская библиотека. Вы помните, что Пергам находится на горе? Вот и получается, что Пергамская библиотека находится над храмом Афины. И кроме того, там был также большой храм, посвященный Цезарю Августу, императору, и еще храм, посвященный императору Адриану. И этот храм занимал обширную территорию. Были там и другие достопримечательности. Например, жертвенник Зевсу, и над этим жертвенником находился идол. Предположительно, этот жертвенник был как раз за воротами города. Место это было весьма впечатляющим. И некоторые полагают, что именно там находился престол сатаны. Там, в смысле, вот на этом жертвеннике. Возможно, и так. Однако, скорее всего, имеется в виду сочетание сразу нескольких факторов по совокупности. Например, был там храм Диониса или Диониса, и его развалины до сих пор можно увидеть. Дионис – это, собственно, тоже божество, которое называли также и Вакхом. Это бог вина. И изображался он в виде козла, или точнее так, верхняя часть, как у человека, а нижняя, как у козла. Вакха изображали при этом с рогами, с копытами и хвостом. Интересно, что черта сегодня изображают примерно так же. Однако в Библии для этого нет ни малейшего основания. Хвост, рога и копыта. Откуда же это? Уж точно не из Библии. Это как раз из храма Диониса, от божества по имени Вакх, бога вина. И сегодня есть немало людей, которые вот так же поклоняются Вакху и не жалеют ради него ни денег, ни сил. Вот это и есть одно из проявлений служения сатане. И в результате он, сатана, отбирает у людей и деньги, и силы, и здоровье, и семью, и карьеру, и жизнь. Кстати говоря, вот такая интересная деталь. Когда американцы завоевывали континент, или точнее отвоевывали землю у индейцев, алкоголь был очень распространенным оружием в их руках. Задача была не только и не столько в том, чтобы победить индейцев на поле боя, что, кстати, белым было сделать сложно. Они просто не знали эту землю. Они не знали, как здесь сражаться, как здесь биться. Задача была в том, чтобы споить индейцев, чтобы дать им алкоголь под видом подарка. До сих пор, между прочим, одна из серьезнейших проблем среди американских индейцев – это как раз проблема алкоголизма. Ну и похожие ситуации были неоднократно как раз в процессе колониальных завоеваний. Люди привозили туземцам, ну скажем, так называемым туземцам, алкоголь. Ну и дальше уже землю можно было забирать без всякого кровопролития, потому что туземцев просто спаивали. Было в Пергаме еще одно божество. Это Асклепий. Собственно, как раз в тех местах и находилась одна из крупнейших больниц древнего мира. Однако прежде всего это был именно храм Асклепия или Эскулапа. Но вот что интересно. В греческой мифологии Асклепий – это человек. И все мы прежде всего думаем о нем как о боге, который имеет форму человека. Однако в анатолийских верованиях, в восточных верованиях, это не человек, а змей. И вот как раз в Пергаме это именно такое божество. Это именно змей. И храм Асклепия был весьма необычным. Начать хотя бы с того, что храм этот был круглый. И это было такое сочетание храма и больницы. Там использовали самые разные способы исцеления. И психологию в ее античном варианте, и медицину, и даже то, что сегодня называется словом гипноз. Были здесь и ванны, и массаж, был и театр с сеансами исцеления. Был еще один прием. Человека оставляли в храме Асклепия на ночь и выпускали змей. Нет, не ядовитых, конечно. Но вот это было началом того, что потом стали называть шоковой терапией. И тут уж два варианта. Либо выздоровешь, либо рехнешься. Был также потайной выход, через который из храма незаметно выносили трупы. Цезарь Август, кстати, с удовольствием приезжал на этот курорт и приходил в этот храм. И знаете почему? Потому что он любил спиртное. И вот этот город, Пергам, как раз и был одним из его любимых мест. Итак, люди приезжали сюда за исцелением из самых разных стран мира. Но я должен сказать, по большей части исцеление это было сатанинским. Конечно, не исключительно. Разумеется, были там нормальные врачи, были люди, которые использовали лекарственные средства, которые не ввязывались в это поклонение сатане. Ну или, по крайней мере, я все же предполагаю, что они были. Но по большей части это действо было именно сатанинским. Именно здесь, таким образом, и стоял престол сатаны.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Дальше Господь говорит через апостола Иоанна: «Ты содержишь имя Мое и не отрекся от веры Моей». Или начало можно переводить так: «Ты держишься имени Моего, ты хранишь имя Мое». Если говорить об истории Церкви, то первые 5 веков как раз и были временем борьбы с ересями. Была, например, арианская ересь, которая отрицала божественность Иисуса Христа. И противостоял ей человек по имени Афанасий, который со всей убедительностью защищал мысль о том, что Христос и полностью Бог, и полностью человек. И дальше, на Никейском Вселенском соборе в 325 году, Церковь осудила арианство. Ну а потом был Августин, и он противостоял пелагианской ереси, отрицавшей первородный грех и полную оскверненность человеческой природы. Так что как раз в это время великие люди встали на защиту великих учений христианской веры. То есть в результате борьбы с ересями или во время борьбы с ересями действительно формировались и закалялись настоящие герои веры. Еще раз 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Мы читаем: «Ты не отрекся от веры моей». Да, церковь в это время не отреклась от Христа, вопреки многим гонениям, многим преследованиям и уже позже, вопреки многим весьма сильным ересям. И здесь упоминается также Антипа, христианский мученик, о котором мы больше ничего не знаем. Это не значит, что Антипа был единственным мучеником. Скорее всего, он был первым мучеником. Ну а потом мучеников было немало. Но дальше, в 14 стихе, мы с вами читаем: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Господь осуждает здесь две вещи: учение Валаама и учение Николаитов. И да, это было очень темное время в истории христиан. Читая послание Иуды, мы с вами говорили, что учение Валаама и заблуждение Валаама – это совсем не одно и то же. Как открывает нам Иуда, Валаам считал, что сможет проклясть израильтян, потому что они грешники. Вот это как раз и было его заблуждение. Еще. Во втором послании Петра говорится о пути Валаама. И это жадность и любостяжание. Однако вот здесь, в Откровении Иоанна Богослова, акцент сделан еще на одной мысли. Ведь именно Валаам научил Валака, чтобы женщины-моавитянки заключали брак с израильтянами. И вот таким образом, через брак, в Израиль вошло идолопоклонство. Вот так же и здесь. Именно в это время в церковь вошел мир, как мы с вами уже отметили в начале нашей беседы. И мы с вами читаем также, что среди вас есть некоторые, которые держатся учения Николаитов. 15 стих. «Также у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу». Видите, что происходит? В Эфесской церкви это учение ведь тоже присутствовало, но там его не терпели. Ну а здесь этого учения некоторые даже держатся. Мы не знаем точно, что это за учение. Мы можем только предположить, что оно, возможно, было возвратом к религиозным ритуалам, исполняемым священниками, и, соответственно, уход от учения о священстве всех верующих. И Христос говорит, что ненавидит это. Да, Христос не только любит, Он еще и ненавидит. И нам нужно быть осторожными, чтобы не уходить в то, что Он ненавидит. Иначе будет плохо. Кажется, что в IV веке церковь получила больше свободы. Христианство было официально признано в Римской империи. Гонения закончились. Теперь по указу императоров переписывали Библию. Теперь по указу императоров христианам создавали все условия. Однако параллельно произошло страшное. Вместо того, чтобы идти за Христом, церковь стала поступать по воле этого мира. А в мире действовал и действует сатана. И вот, получив вроде бы свободу, церковь оказывается в ситуации, где она находится рядом с престолом сатаны. И да, с одной стороны, церковь успешно защищалась от ереси, но с другой стороны, началось то явление, или точнее, начался тот процесс, который как раз и называется соединением церкви и мира. Вместо того, чтобы церкви идти в мир, мир начал идти в церковь. Этот процесс мы с вами видим и сегодня. Результаты его знакомы каждому из нас. Но что же делать? Что говорит нам Господь? Об этом мы с вами будем читать уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.